На ближайших уроках православия мы вновь встретимся с кандидатом философских наук, диаконом Павлом Сержантовым, чтобы познакомиться с еще одной ключевой темой церковной догматики. Напомним, этот курс отец Павел изначально читал не только для учащихся Николы Угрешской православной духовной семинарии, но и для зрителей телеканала «Союз», поскольку они, прослушав его предыдущие циклы лекций по православной аскетике и сихасской антропологии и получив для себя немалую пользу, очень хотели продолжить такое обучение. И эта возможность всем нам представилась. На новых уроках с этим замечательным преподавателем мы узнаем об основах православного вероучения и уже прошли некоторые темы догматического богословия. Их отец Павел называет ключевыми, поскольку они помогают нам открывать что-то новое, важное, спасительное. Перечислим некоторые из них. Богопознание, Библия и священное предание, учение о Боге Троице, о человеке, о Христе Спасителе и Его искупительной жертве, о благодати. А сегодня мы приступим к теме, о которой сам Господь Иисус Христос, а вслед за Ним и апостолы, говорили образно. Вот интересно, услышав эти библейские образы, сможем ли мы догадаться, о чем сегодня пойдет речь? Виноградная лоза и ее ветви, пастырь и стадо, строящееся здание, брачный союз, град Божий. Да, все это образы Церкви Христовой. Господь пришел в мир, чтобы спасти людей, и спасает Он их в Своей Церкви.
Слово «церковь», русское слово «церковь», происходит от греческого слова «кириокон». «Кириос» — Господь, да, и «икос» — дом. «Дом Господень». В европейских языках слово «церковь» оно два значения имеет. Это здание и община. Да? Вот в европейских языках слово «церковь» происходит либо от слова «кириокон», это немецкое «кирхе», это английское «church», да? Либо происходит от греческого слова «экклесия», «собрание». Ну, это вот французская «эглиз», в испанском то же самое. Соответственно, богословская дисциплина, которая занимается церковью, это экклезиология, учение о церкви. Экклезиология, если мы посмотрим на нее с исторической точки зрения, а в богословии мы часто пытаемся рассматривать предметы именно с исторической точки зрения, то мы увидим, что экклезиология как таковая сравнительно молодая церковная дисциплина оказывается. Ну, в общем-то, приходится говорить чуть ли не о XIX веке. Но это когда речь идет все-таки о богословской науке. То есть отдельная академическая дисциплина, вот предмет студий, изучение исследований, написание монографий и так далее. Но если мы говорим не о науке, не о научно-богословских трудах каких-то, а если мы говорим о церковном сознании. Вот сознание себя церковью, ну оно же было изначально. Понимаете, да? Просто есть, конечно, временной зазор между тем, что было когда-то на уровне интуиции, на уровне самоощущения очень верного и глубокого. И потом, впоследствии, проходят какие-то века, все то же самое выражается богословским языком, научным языком, с точными формулировками, с источниками, с различными там, рассуждениями о том, какие следствия это имеет и так далее. Церковное сознание, конечно, изначально. И всегда это так воспринимал, что церковь – это особая реальность, это особое собрание, это народ Божий. Посмотрите, наш древний символ веры. Что мы в нем находим? Мы находим веру в триединого Бога. Да? Верую в единого Бога Отца, Господа Иисуса Христа, Духа Святого, Господа Животворящего. И мы находим веру в Церковь и в единую Святую Соборную Апостольскую Церковь. Вот наш символ веры, где названо самое-самое основное, самое главное, без чего вообще нельзя православному человеку, дает нам две темы для размышления. Это вера в Бога и вера в Церковь. Это его народ, да? В Бога и в народ Божий. Мы можем встречать такие выражения «ветхозаветная церковь», то есть вот ветхозаветный народ Божий, да? «Новозаветная церковь», «Христова церковь». Что за ними стоит? Что это такое? Обратите внимание, что в символе веры о церкви говорится коротенько, но очень основательно. Верую в единую, святую, соборную и апостольскую церковь. Вот несколько ее свойств, да, приведены. Единая церковь. То есть церковь одна, не две, не три, не четыре, не много, да? А именно одна. Если мы с вами этого не признаем, то тогда мы обречены на такую релятивистскую экклезиологию. И православная церковь – это церковь, и вот эта неправославная церковь – это тоже церковь, да? На такую экклезиологию, которая нашла свое выражение у англикан, сформировавших так называемую теорию ветвей. Слышали что-нибудь про это, нет? Теория ветвей. Это вот особая такая протестантская экклезиология. Суть ее в двух словах состоит в том, что вот из единого корня, да, произрастает древо. В нем текут одни и те же соки, одна и та же жизнь. И у этого дерева разные ветви. Вот есть англиканская церковь, это одна ветвь. Да? Вот есть лютеранская церковь, другая ветвь. Католическая церковь, еще одна ветвь. Православная церковь, еще одна ветвь. Много-много ветвей. Вот такая теория ветвей. У католиков, конечно, нет согласия с теорией ветвей. У католиков другая экклезиология. У католиков экклезиология все-таки ориентирована на учение о папе. Вот есть римский папа, это наместник Господа Иисуса Христа на земле, это епископ всей земли, всей планеты. Да? И церковь – это именно те люди, которые вот признают его власть, находятся под его амофором. И вот их учение о том, что такое церковь, вот на этом строится. Да? То есть все те, кто находятся в единстве с римским папой, вот это и есть католическая, универсальная, вселенская церковь. А те, кто в этом единстве не находится, ну, это схизматики, раскольники и так далее. И нужно всеми силами их привести все-таки в единство с Римо-католической церковью, в единство с папой. При этом они могут очень доброжелательно разговаривать и так далее, но когда мы общаемся вот с этими людьми, да, мы должны понимать, что все-таки вот за всеми этими, ну, вот дипломатическими, такими очень вежливыми и культурными, и такими приятными на слух формулировками стоит вот эта экклезиология, да, что вот все-таки вы должны к папе прийти. Вернуться должны к папе. Так, тогда это будет порядок, тогда это будет хорошо, тогда это правильно, и вот так, так и надо. Да? В теории ветвей такого намерения, видите, нет. То есть получается так, что ну, вы оставайтесь там у себя, в своей церкви, все равно она является одной из веток на этом древе христианства. И ну, это просто разные исторические традиции того или другого порядка. Все-таки такая теория ветвей неприемлема для католиков точно совершенно. Но нас-то интересуют, конечно, не католики. Нас интересуют православные. А для православных неприемлемо. Однозначно неприемлемо. Потому что мы не можем поставить знак равенства между православной церковью и англиканской церковью, и знак равенства с католической церковью. Нет, мы не можем. Православие – это не одна из ветвей. Православие – это и есть та самая церковь, которую Господь Иисус Христос основал, которая от апостолов до наших дней вот она существует как непрерывная такая традиция. Да? А все остальные инославные общества – это все-таки другое. Это все-таки другое. Все-таки нельзя вот их приравнять. Более того, даже для части протестантов такая теория ветвей, в общем-то, неприемлема. Для тех, кто считает, что их собственная конфессия наиболее соответствует вот библейскому учению, для них тоже будет неприемлемо. В том числе, я так понимаю, что есть и англикане, которые бы не согласились бы с этим. Но тут, так сказать, вопрос такой плюрализма, что ли, богословского определенного. Да? Значит, все-таки вот вера в единую церковь не дает нам признать никакую теорию ветвей. Да? Церковь одна. Не может быть их много. Не может быть их сейчас 150, а через 10 лет будет 160. Там, да? Церковь все-таки Христова одна. Учение о единой церкви это учение о том, что церковь единственна, то есть их не две, не три, да? И это учение о единстве, внутреннем единстве церкви. Несмотря на всю разницу между православными разных народов, разных традиций, разных языков и так далее, все равно это одна и та же церковь. Будь она русская, будь она элладская, будь она румынская, неважно. Это одна и та же все равно церковь. И существует вот это внутреннее единство. Мы говорим о вере в церковь. Понимаете? Но вера в Бога. Бога не видел никто никогда, да? Невидимый Бог, вот и человек в него верит, это понятно. Да? А церковь — это же ведь люди. Но людей-то мы видим. Что тут верить-то? Церковь — это данность. Даже человек неверующий понимает, да, что, там, допустим, русская православная церковь — это такая община религиозная, да? Там столько-то примерно человек, есть храмы, есть монастыри, есть иерархия, да? Это очевидно, как, ну, для всех. Какого вы там религиозного мира? Или там вы все отрицаете, религиозность, на корню? Все равно вы с церковью как с реальностью, ну, просто сталкиваетесь и вынуждены ее признавать, да? В каком же смысле мы тогда можем говорить о вере в церковь? Почему в церковь человек все-таки верит? Вот что-то есть в церкви наглядное, бросающееся в глаза, да? И есть что-то, что не сразу увидишь, разглядишь, что не такое вот очевидное. Вот давайте следующее свойство возьмем. Святость, да? Церкви. Церковь святая. И в это мы верим. И мы исповедуем эту веру. Да? То есть мы ее провозглашаем торжественно, мы на этом стоим, настаиваем. Церковь святая. Ну, подождите. Я человек грешный, да? Сейчас давайте всех опросим, все скажут, что они люди грешные. А церковь святая, да? Как же так? Вот, то есть церковь все-таки это дело Христово, да, и Он ее глава. Господь Иисус Христос — глава церкви. А Господь безгрешный. И вот Его святостью церковь освящается, становится святой. В церкви люди освящаются Христовой святостью. И церковь — это собрание грешников, да, но не просто грешников, а грешников кающихся. Вот смотрите, эта же мысль, она все время встречается, да, что не раскаянность нас от церкви отделяет, да? Что через таинство покаяния мы как бы воссоединяемся с церковью, воссоединяемся с Христом. Грех отделяет меня от Бога, грех отделяет меня от церкви. Да? Такая очень часто встречающаяся мысль. Справедливая к ней, ничего не возразишь. Это так. То есть церковь — это собрание тех, кто кается. И через покаяние эти люди как раз освящаются, какую-то святыню принимают. Это очень такой момент душещипательный, потому что бывает, что человек приходит в церковь, в храм, да, и сталкивается там с каким-то, ну, поведением, когда, ну, ему дают понять, да, что ты здесь вообще нежелателен, там, как-то или некультурным поведением, или, ну, в общем, одним словом, человек пришел туда и говорит: вот это да. Значит, церковь, святыня. Какая тут святыня, да? Когда меня так отчитали вообще, как мальчишку там, да? И ноги моей больше здесь не будет. То есть человек сталкивается с каким-то грехом другого церковного человека. И это для него препятствие, чтобы, да, в церковь еще прийти, чтобы ходить в церковь, да? Вот. Грех может быть лучше виден, чем святыня. Вот в чем дело.
Свят, свят, свят. Yeah.